новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. В Варшаве сегодня состоится церемония прощания с президентом Польши Лехом Качинским. Хамовнический суд Москвы решит, может ли бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский допросить сам себя. Российские чиновники обнародовали декларации о своих доходах за прошлый год. На юге Киргизии прошел митинг сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева. Итоги первого дня Вашингтонского саммита по ядерной безопасности. И культура. В Москве открылась пятая церемония награждения лауреатов русской премии. Через несколько часов в Варшаве начнется церемония прощания с президентом Польши Лехом Качинским и его супругой, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском в субботу 10 апреля. К сегодняшнему дню опознаны тела 45 членов польской делегации. Родственники еще 54 погибших остаются в Москве. Похороны Леха Качинского и остальных жертв этой трагедии запланированы на воскресенье. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Около 10:30 по местному времени в Варшаву будет доставлено тело первой дамы Польши Марии Качинской. Вчера в России его удалось опознать по деталям гардероба и бижутерии.
Пани, которые подтвердили и...
Госпожи Марии Качинской было очень старое обручальное кольцо с надписью. Одна из сотрудниц канцелярии президента знала, что именно на этом кольце выгравировано, и сообщила об этом. Это очень помогло, заявила министр здравоохранения Польши Ева Копач. Из Варшавского аэропорта траурная процессия направится в президентский дворец по тому же маршруту, что и двумя днями ранее процессия с телом президента, после чего начнется церемония прощания с президентской парой. Заместитель руководителя канцелярии президента Яцек Сасин заявил, что попрощаться с Лехом и Марией Качинскими смогут все желающие. Если потребуется, то президентский дворец не будет закрываться даже ночью.
Пан президент, пани президентова, вспомни, вырушили стонд.
Первая дама вместе с президентом выехала из этого дворца в Россию. Здесь они вместе жили, а потом вместе погибли на российской земле. Думаю, что это правильно, что их тела будут выставлены для прощания также вместе.
В том моменте, когда придут поляки их жегнать,
сказал Яцек Сасин. Предварительно запланировано, что церемония прощания со всеми жертвами катастрофы пройдет в субботу, а похороны в воскресенье. Пока неизвестно, где будет похоронена президентская пара. Возможно, это будет один из варшавских костелов. Сегодня же в парламенте Польши пройдут траурные мероприятия в памяти погибших в катастрофе депутатах Сейма и Сената. Мы хотим высказать наши соболезнования близким наших погибших коллег прежде всего. Но я хотел бы, чтобы эти мероприятия стали и демонстрацией единства нашей страны перед лицом так страшной трагедии.
Так и надзвичайной.
Заявил спикер Сейма и исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский. В катастрофе погибло 18 депутатов Сейма и сенаторов. Между тем, вчера вечером по улицам Варшавы прошел траурный марш студентов и преподавателей варшавских высших учебных заведений, в которые приняли участие около 5000 человек. Несмотря на дождь, который идет в польской столице сейчас, у президентского дворца снова собираются люди, чтобы встретить первую даму и затем попрощаться с президентской парой. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Михаил Ходорковский продолжает сегодня в Хамовническом суде Москвы давать показания по второму уголовному делу против себя и совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Вчера Ходорковский сделал несколько новых интересных заявлений. Например, предложил суду допросить самого себя, чтобы ответами на собственные вопросы разъяснить абсурдность предъявляемых ему обвинений. Сегодня суд, как ожидается, рассмотрит эту просьбу. Сейчас мы пытаемся связаться с нашим корреспондентом в Хамовническом суде Марьяной Тарачешниковой. Как только нам это удастся, вы услышите ее репортаж. А сейчас о других темах, о последних новостях из Киргизии. Сегодня в Киргизии на юге страны прошел митинг сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева. Оппозиция угрожает выдать санкцию на его арест, если Бакиев в ближайшее время, уже сегодня, не вернется в Бишкек. О последних новостях из Киргизии мой коллега Михаил Соленков побеседовал с нашим корреспондентом Надеждой Толкуновой.
С какими лозунгами вышли участники акции сторонников президента Бакиева на улицу и какие требования они выдвигают к временному правительству?
Да, сегодня с утра на площади Эркиндик в городе Джалалабад, родной области Курманбека Бакиева, собралось уже около 5000 человек. И уже прибыл на митинг Курманбек Бакиев. Присутствующие его встретили выкриками «Руки прочь от легитимного президента! Курманбек здесь с нами! Не дадим в обиду своего президента!» Также звучит очень резкая критика в адрес новых властей – которые, по мнению собравшихся, незаконно захватили власть и пролили кровь мирных граждан.
Надежда, скажите, пожалуйста, а какая ситуация сейчас в Бишкеке, в целом в республике? Удалось ли временному правительству взять ситуацию полностью под контроль?
Говорит, что ситуация временным правительством полностью взята под контроль в Бишкеке и на северных регионах республики, особенно также на юге, пока не приходится. Можно сказать, что уже третью ночь в Бишкеке нет мародерства, однако продолжаются захваты земель, несмотря на то, что власти объявили, что будут строго по закону наказывать тех, кто желает на этой волне захватить новые земли. Также со стороны каких-то совершенно непонятных групп продолжается откровенное рейдерство. Захватываются организации, офисы, типографии, и никто не может внятно ответить со стороны властей и силовиков, что же происходит на самом деле, с чьей стороны происходит рейдерство. Новая власть уже назначает на посты своих родственников, и это тоже вызывает очень острое недовольство населения, а также организации гражданского общества. Они сегодня выразили глубокую озабоченность отсутствием стабильности и безопасности в стране. У них беспокойство вызывает распространение среди населения, а также в СМИ лозунгов, открыто призывающих к насилию, направленных на разжигание межэтнической региональной нетерпимости и преследование по политическим мотивам. Уже задержан вице-спикер Куванышбек Исабеков, он доставлен в ГУВД Бишкека. Ему обвинения пока не предъявлены, он оттуда звонит СМИ и жалуется, что с ним поступают незаконные. Также группа парламентариев до сих пор опасается прибытия в Санкт-Петербурга, где находится в деловой поездке, во главе со спикером Зринидином Курмановым.
О последних новостях из Киргизии рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова. Добавлю еще несколько сообщений об этом митинге, который передают информационное агентство. Курманбек Бакиев утверждает, что не отдавал приказы стрелять по участникам беспорядков, а ответственность за большое количество жертв лежит на митингующих. Кроме этого, Бакиев заявил, что готов к переговорам с временным правительством страны, однако не сказал, на каких условиях. Сейчас митинг завершен. Интерфакс сообщает, что люди расходятся с центральной площади Джалал-Абада. Ну и то, что вы уже слышали в новостях, в Киргизии суд выдал санкции на арест брата и сына Курманбека Бакиева. Правда, в чем они обвиняются, не уточняется. И, по некоторым данным, есть также санкция на арест Деньяра Усенова, который подал в отставку с поста премьер-министра Киргизии. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве сегодня состоится прощание с президентом Лехом Качинским и его женой, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. На данный момент опознаны тела 45 из 96 погибших. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов к переговорам с новыми властями страны. Временное правительство Киргизии, сформированное оппозицией, приняло решение лишить Бакиева неприкосновенности и арестовать. В США открылся двухдневный международный саммит по ядерной безопасности. В его работе участвуют представители 47 государств. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут в Вашингтоне двусторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. В Гааге международный трибунал во вторник возобновит слушание по делу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Австралийский актер Рассел Кроу удостоен звезды на аллее славы в Голливуде. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Свободы» американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Кузены. История трех монархов». Эпистолярное искусство и компьютерный век. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Бухта. Страшный фильм о дельфинах». Сара Пейлин и другие чайники. Репортаж Владимира Абаринова. Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Генис. А сейчас мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. 12 апреля президент Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин, а также чиновники администрации президента и члены правительства обнародовали свои декларации о доходах за прошлый год. Журналисты российских газет их внимательно изучили и выяснили, что кризис не прошел мимо многих чиновников. У некоторых доход снизился сразу в несколько раз. Однако все они остались миллионерами. Тему продолжит обозреватель радио «Свобода» Валерий. Валерия Шабаева.
Впервые данные о доходах публикуются не добровольно, а по указу президента, напоминают ведомости. Таким образом, страна получила самое увлекательное чтиво, замечает московский комсомолец. Картина получилась более чем забавная. Супруги чиновников стремительно богатеют, а глава государства зарабатывает меньше, чем многие из его помощников. Доходы Медведева и Путина за 2009 год скромнее, чем в 2008. Президент заработал 3 300 000 рублей против 4 миллионов 100 тысяч. Премьер 3 900 000 вместо 4 700 000. Зарплата госслужащих и лиц, замещающих госдолжности, состоит из оклада и премиальной части, которая в прошлом году сократилась, объясняют представители Медведева и Путина. При этом Медведев купил «Победу» 48-го года выпуска, а Путин — новенькую «Ниву» с двигателем «Опель». Самый богатый чиновник – министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, хотя его доход и сократился на 214 миллионов 800 тысяч рублей до 155 миллионов. Трутнев продал Porsche 911 и Volkswagen, но приобрел Maserati Gran Turismo и автоприцеп. У Трутнева также появились квадроцикл и снегоход. С прошлого года остался Porsche Cayenne. На втором месте по доходам советник президента Леонид Рейман. Он самый богатый в Кремле, заработал 93 миллиона рублей. У него 5 земельных участков общей площадью 25 тысяч квадратных метров, квартир в 227 квадратных метров, дачи и гараж, а также автомобили ГАЗ-21, Mercedes S500, Mercedes G500, гидроцикл Yamaha, снегоход Бомбардье и катер-амфибия-стрелец. Доходы вице-премьера и полпреда президента Александра Хлопонина, до января губернатор Красноярского края, составили в прошлом году 67 миллионов рублей. Это третий результат среди чиновников. Самые низкие доходы в правительстве у министров внутренних дел и обороны Рашида Нургалиева и Анатолия Сердюкова, по 2 700 000 рублей. Среди родственников чиновников самой богатой остается Ольга Шувалова, жена первого вице-премьера, отмечают ведомости. В 2008 году ее доход составлял 364 миллиона 700 тысяч рублей, а в 2009 641 миллион 900 тысяч рублей. По наблюдению МК, доходы почти всех чиновничьих жен выросли практически по всему списку руководства страны. Видимо, супруги с пониманием отнеслись к мужьям-госслужащим, которым зарплату в прошлом году не индексировали, и принялись зарабатывать самостоятельно, предполагает издание. Если же отвлечься от денежных сумм, квадратных метров и автомобильных марок, какую цель преследует обязательное декларирование доходов чиновников и их родственников? Этот вопрос я задала политологу, руководителю информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиру Прибыловскому.
Я думаю, что основная цель этого мероприятия – это такая отмазка. То есть стереть очки обществу, что вот, да, у нас, как в цивилизованном мире, чиновники отчитываются о своих доходах и имуществе. И вот, граждане, смотрите, оно, между прочим, не такое уж и большое. Я думаю, что основная цель – это вот отделаться от вопросов. Ну и в какой-то степени эта цель достигнута, минимальные приличия соблюдены и так далее. Но если же предположить, что цель – это борьба с коррупцией и так далее, то я думаю, что это предположение просто ложное. Нет такой цели этим методом бороться с коррупцией. Я уверен, что там у 90% чиновников это не основные доходы и собственность. Есть где-то еще записанное другим образом.
Ну а для того, чтобы достичь вот той самой цели, а именно борьбы с коррупцией, есть ли какие-то, допустим, пути расширить список родственников, которые подпадают под необходимость декларировать свои доходы? Или какие-то еще, может быть, пути вот в этом направлении? Или это просто ложная посылка?
Конечно, существуют некоторые инструменты, которые позволили бы это сделать каким-то действительно инструментом ограничения коррупции. Но при определенных условиях, или вернее, при одном главном условии, чтобы существовал вообще общественный контроль за властью, ну, в том числе и за доходами чиновников. Общественный контроль, который включает в себя в том числе свободные выборы, когда не только правоохранительные органы могут сравнить образ жизни и опубликованные доходы, но и общество может не только сравнить, но и принять меры. То есть, если считают, что вот это вот соотношение в том или ином случае неприемлемо, то может сменить чиновника. У нас вот нет главного общественного контроля. А так вот внешние приличия начинают постепенно соблюдаться. Но иногда это приобретает просто карикатурный характер. Но вот в этой декларации нет официальных доходов господина Кадырова, но она не так давно была опубликована. У него там, по-моему, автомобиль УАЗ. При этом он ездит со свитой из двух десятков, по-моему, иномарок и так далее. Просто Кадыров – это такой самый карикатурный случай, самый вопиющий. Но, в общем-то, он везде присутствует. Ну, взять самого президента, на самом деле известно, что в 99-м году ему принадлежала значительная часть, там, от пятой части до четверти или импалпа. Сейчас она ему не принадлежит. Вот куда он ее переписал, продал, нигде не было об этом сообщений.
Владимир Прибуловский об обязательном декларировании доходов чиновников и их родственников. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что этой теме будет посвящена и программа «Час прессы», которая выйдет в наш эфир в 13 часов по московскому времени. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун завершил поездку по Центральной Азии, во время которой он призвал руководство государств региона уважать права человека. Еще одной темой визита Пан Ги Муна были межгосударственные споры о справедливом использовании природных ресурсов, в первую очередь воды. Во время поездки Пан Ги Мун посетил и Киргизию, лишь за два дня до начала событий, приведших к свержению президента Курманбека Бакиева. Подробнее об этом турне Валентин Барышников. Он в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Выступая на пресс-конференции в ООН по итогам поездки по Центральноазиатскому региону, Пан Ги Мун подчеркнул, что в ходе каждой встречи с руководителями пяти стран региона он ясно и прямо доносил свое послание для Объединенных Наций. Защита прав человека – это базовый принцип. По словам генерального секретаря ООН, он говорил на этих встречах, что здоровое гражданское общество коренится в главенстве закона, уважении прав человека и свободы самовыражения.
I urged the leaders in the region.
Я призывал лидеров региона полностью выполнять международное законодательство в сфере прав человека и многие соглашения, под которыми стоят их подписи. Я также призывал их в полной мере следовать рекомендациям Совета ООН по правам человека, выдвигаемым по итогам периодических исследований. Тут необходимо добавить, что Туркмения и Узбекистан – две центральноазиатские страны, которые Пан Ги Мун посетил между 1 и 8 апреля, названы базирующейся в США правозащитной организацией Freedom House среди тех государств мира, где отмечены наиболее серьезные нарушения прав человека. Правозащитники призывали генерального секретаря ООН осудить подобные нарушения в обеих странах. Еще одной темой поездки, как вы сказали, был вопрос о справедливом распределении природных ресурсов в регионе. Речь идет, в частности, о споре между Таджикистаном и Киргизией по поводу распределения воды. Таджикистан намерен построить электростанцию на реке Вахш, одном из притоков Амударьи. Узбекистан опасается, что это приведет к снижению стока Амударьи, откуда берут воду для орошения хлопковых полей. Таджикистан отвергает обвинения. Надо сказать, что более 60% водных ресурсов Центральной Азии имеют свое происхождение на территории Таджикистана, и это источник частых ссор между странами региона. Пан Ги Мун, касаясь вопроса о распределении ресурсов, заявил: каждый год напряженность возрастает. Посещение Аральское море в Узбекистане, я видел кладбище кораблей в песках там, где когда-то было дно моря. Ослабление этой напряженности гармоничной через диалог и переговоры коллективная обязанность не только региональных лидеров, но и всего мирового сообщества. Добавлю также, что Пан Ги Мун посетил Киргизию лишь за несколько дней до начала нынешней революции. Он подтвердил, что во время визита Пан Ги Муна помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Лин Песков встретилась в Киргизии с тогдашним оппозиционным лидером Розой Атунбаевой. Детали той встречи не разглашаются, но представитель генерального секретаря сказал, что Пан Ги Мун мог почувствовать политическую напряженность в стране. И добавлю, что сейчас в регион направлен специальный посланник ООН Ян Кубис, который прибыл в Бишкек. И вот что сказал о его поездке Пан Ги Мун. Он встречается со всеми сторонами, работая вместе с посланником ОБСЕ и других организаций, чтобы восстановить конституционный порядок, уважая при этом желания киргизского народа.
While respecting the wishes of the Kyrgyz people.
Это заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Марк.
Спасибо, Валентин. На прямой связи с нашей студией из Праги был Валентин Барышников. Он рассказал об итогах поездки генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по странам Центральной Азии. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским событиям. В двух городах Иркутской области прошли акции протеста против длинных очередей в детские сады и коррупции в дошкольных учреждениях образования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
47 мам с детьми на колясках собрались на шествие «Марш детских колясок» в Ангарске. Участников было бы гораздо больше, если б не подвела погода. Ледяной ветер буквально пронизывал до костей. С проблемой записи на очередь в детский сад сталкивается каждая ангарская семья, в которой есть ребенок младше 5 лет и который еще не ходит в садик. Это происходит каждый год 1 апреля. Именно с этого дня, так решили местные чиновники, начинается регистрация детей на очередь в детсады. Несмотря на то, что запись продолжается до 31 августа, мамы и папы уже знают, не успеешь 1 апреля в сад не попадешь. В 2010 году перед учебными заведениями родители начинали дежурить с 30 марта. В течение двух суток жгли костры. Каждые два часа проводили перекличку. Кто не пришел, исключался из списка. Такое положение еще больше обострило ситуацию, и ангарчане со своими малолетними детьми вышли на марш. Одно из требований – искоренение коррупции из детских садов. Заведующие дошкольных учреждений по-прежнему берут взятки за устройство дошколят. Не устраивают родители и бесконечные поборы на ремонты, мебель, игрушки, посуду. Акцию протеста, посвященную этим же проблемам, провели и в Иркутске. В форме пикета «Даешь сады цветам жизни». Иркутянка Екатерина Камозина, одна из организаторов пикета, пришла с сыном Романом, которому всего 10 месяцев.
Пособие по уходу за ребенком платится до 1,5 лет. Детский сад в самом лучшем варианте, только с 2. И полгода семьи просто бедствуют, особенно семьи неполные, там где только одна мама. Это вот детское пособие 240 рублей, 50 рублей то, что платит предприятие. Все. И выйти на работу нет возможности, потому что ребенка просто некуда деть.
Екатерина говорит, что в начале марта они написали обращение к министру социальной защиты Иркутской области Семену Крутю с просьбой вернуть компенсации, которые раньше выплачивались мамам, чьи дети не устроены в детский сад. Прошло больше месяца, но ответа до сих пор нет. Министр образования Иркутской области Виктор Басюк говорит, что ситуация в регионе год от года не стабилизируется. В Приангарье отмечается демографический рост, но темпы ввода дополнительных мест в дошкольные учреждения слишком низкие. Комментируя акцию протеста в Ангарске, Басюк сказал, что там проблема обострилась из-за ошибочной системы записи в детские сады. Чиновник расценивает ее как издевательство над родителями и детьми. Иркутский пикет он охарактеризовал как поддержку ангарчан. И только лишь.
Ну, я думаю, что в Иркутске эта акция прошла только уже в поддержку, как бы это. И я присутствовал на этой акции. В основном эта акция была, состояла из ангарских родителей, которые организованно приехали на автобусе и после акции организованно уехали в город Ангарск.
Участница иркутского пикета Екатерина Камозина опровергла слова чиновника. Она сама работник образования и Виктора Стефановича знает в лицо. На акции его не было. Девушка заверила меня, что все мамы и папы, которые участвовали в протесте, иркутяне. И ангарские, и иркутские родители требуют создания специальной комиссии для выявления нерационально используемых площадей в детских садах для создания дополнительных групп, повышения заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, выплат компенсации в размере расходования средств на содержание ребенка в дошкольном учреждении с 1,5 лет и до поступления в детский сад. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости. Коротко. В Варшаве начинается прощание с президентом Лехом Качинским и его женой, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. На данный момент опознаны тела 45 из 96 погибших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшую субботу. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов к переговорам с новыми властями страны. Бакиев заявил об этом сегодня на митинге в Джалалабаде на юге Киргизии, где собрались около 5000 его сторонников. Временное правительство Киргизии, сформированное оппозицией, приняло решение лишить Бакиева неприкосновенности и выдвинуло ультиматум. Либо он сегодня приезжает в Бишкек, либо его арестуют. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. В Латвии более 200 сотрудников правоохранительных органов могут быть уволены за плохое знание государственного языка, сообщает корреспондент Радио Свобода. В США открылся двухдневный Международный саммит по ядерной безопасности. В Евроработе участвуют представители 47 государств. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут сегодня в Вашингтоне двусторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. В США в первой половине 2010 финансового года дефицит федерального бюджета сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас напомню, что сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы» будет программа «Время гостей». Модернизация при Хрущеве и при режиме Путина-Медведева. В студии будет профессор Сергей Хрущев, внук Никиты Сергеевича Хрущева. Ведет передачу Михаил Соколов. А через несколько минут во второй половине часа программы «Свобода в полдень». Угрожают ли безопасности пассажиров акции протеста авиадиспетчеров, которые, похоже, приобретают общероссийский масштаб? Культура. В Москве открылась пятая церемония награждения лауреатов русской премии. Ну а прямо сейчас о другой теме. В Вашингтоне завершился первый день работы беспрецедентного саммита по ядерной безопасности. В нем участвуют представители 47 государств. Цель саммита – выработать план по созданию надежной международной системы хранения ингредиентов ядерного оружия, рассказывает Алан Давыдов.
По количеству стран, руководителей которых сегодня принимает в Вашингтоне американский президент, ядерный саммит является крупнейшим подобным мероприятием после конференции 1945 года в Сан-Франциско, учредившей ООН. Перед официальным вечерним открытием саммита Барак Обама встретился один на один с лидерами Китая, Иордании, Украины, Армении и Малайзии. Во вторник такие встречи будут продолжены. Саммит является одним из основных элементов долговременной программы Обамы по избавлению мира от ядерных вооружений. Обама считает, что этот процесс должен включать в себя постепенное разоружение ядерных держав, решительные шаги по сокращению ядерных арсеналов и неотложные меры по обеспечению неприкосновенности плутония и высокообогащенного урана, играющих ключевую роль в создании ядерного оружия. Последний пункт является темой нынешнего саммита. Одной из первых важных новостей саммита стало сообщение пресс-секретаря Белого дома о достигнутой с Украиной договоренности, согласно которой Киев к 2012 году ликвидирует свои запасы ядерных материалов, пригодных для создания нескольких единиц ядерного оружия. По всей видимости, эти материалы будут переправлены в Россию или в Соединенные Штаты. Барак Обама и Виктор Янукович по итогам встречи сделали заявление, в котором Обама оценил это соглашение как историческое и пообещал, что в его реализации Соединенные Штаты окажут Украине техническую и финансовую поддержку. Параллельно саммиту в Вашингтоне проходит неофициальная конференция, собравшая свыше 200 международных ядерных экспертов. Многие ее участники отмечают, что не все страны разделяют озабоченность Обамы перспективой попадания ядерных материалов в руки террористов. Подчеркивая угрозу проникновения Аль-Каиды на ядерные объекты таких стран, как Пакистан, помощник президента США по внутренней безопасности Джон Бреннан выступил в понедельник со специальным заявлением. Аль-Каида ищет уязвимые места в хранении ядерных запасов в различных странах в надежде получить побочные продукты деятельности ядерных реакторов, выявляет людей, имеющих доступ к таким материалам, а также обладающих опытом создания ядерного оружия. В полуторачасовой беседе в кулуарах саммита с президентом Китая Ху Цзиньтао Барак Обама коснулся темы, не входящей в рамки форума, необходимости ужесточения санкций против Ирана, ядерная программа которого, как считают на Западе, может служить прикрытием создания атомной бомбы. Американские и китайские официальные лица прокомментировали переговоры как конструктивные. Представитель МИД Китая подтвердил недавнее решение Пекина присоединиться к дискуссии о сдерживании ядерной программы Ирана, но ничего не сказал о необходимости применить к Тегерану более жесткие экономические санкции. Как заявляют американские официальные лица, США и Китай договорились о совместной работе их представителей над резолюцией о санкциях. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Допускаете ли вы возможность того, что ядерное оружие попадет в руки террористов? Мы попросили нашего корреспондента Оксану Загребневу задать этот вопрос прохожим на улицах Волгограда.
Да, такая вероятность существует, потому что это уже давно не секрет, как происходит ядерная реакция, как это делается. Иран уже, по-моему, в состоянии собрать ядерную бомбу. Насколько я знаю, это вполне радикальное исламистское государство. И вполне возможно, что эта технология попадет в менее ответственные руки, нежели Иран. Это все-таки государство независимое. Ну а талибанские движения, которым может попасть в руки данная технология, могут применить ее как в США, так и в России, и в любом другом государстве, где им покажется на данный момент это наиболее выгодным.
Я допускаю, в руки террористов оружие попасть не может только тогда, когда если бы наши силы были консолидированы. Если бы самое современное оружие не продавали террористическим организациям, а так получается, что терроризм кому-то выгоден. Поэтому исключить попадание ядерного оружия в руки террористов практически невозможно.
Конечно, да. С собственно, сейчас много стран, которые владеют ядерным оружием. И не у всех есть такие уж отряды, которые могли бы защитить от этих угроз. Вот в Иране, допустим, они же занимаются сейчас, мы им построили атомную электростанцию, и, собственно, у них есть все для того, чтобы сделать это оружие. Дело во времени.
Очень сомневаюсь. Мое мнение такое. Терроризм для определенных людей очень выгоден. Террористы — это своего рода пешки в чужой большой игре. Их снабжают оружием, связью, информацией и так далее. Но не в таких масштабах. Очень сомневаюсь, чтобы ядерное оружие могло попасть в их руки.
Сегодня практически все продается и покупается. Тем паче, что правительство всех стран стремится сокращать сегодня ядерное вооружение. И в такой ситуации наверняка вот эти люди, причастные к терроризму, они будут как никогда стремиться, наверное, успеть ухватить вот этот свой кусок, скажем так. Впрочем, я уверен, что правительство всех стран приложит все усилия к тому, чтобы вот это вот страшнейшее оружие не попало в руки вот таких людей, как террористы. Любой человек понимает, блефовать это одно, но на самом деле ядерная война — это, конечно же, смерть для всего живого на Земле. Поэтому я полагаю, что будут делать все, а там, что называется, как повезет.
Ну, я, по крайней мере, этого варианта не исключаю. Раз уж террористы смогли так запросто осуществить свой план в московской подземке, то я считаю, что все возможно. И раз уж наше ФСБ настолько плохо работает, что не смогло этого предотвратить, то вполне возможно, что террористы завладеют ядерным оружием, и тогда неизвестно, что будет.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, допускаете ли вы возможность того, что ядерное оружие попадет в руки террористов. Оксана Загребнева для радио «Свобода», Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Акция протеста, объявленная авиадиспетчерами из Ростова-на-Дону 9 апреля, похоже, приобретает общероссийский масштаб. Накануне авиадиспетчеры еще 5 городов поддержали голодовку ростовских коллег. Участники акции требуют пересмотра коллективного договора и отставки генерального директора Госкорпорации по организации воздушного движения Валерия Горбенко. В ближайшее время к голодовке могут присоединиться еще несколько городов. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Лейла Гениатулина.
Акция протеста началась 9 апреля в Ростове-на-Дону. 40 авиадиспетчеров объявили голодовку. Они выступают против некоторых положений нового коллективного договора, предложенного им для подписания Федеральным государственным унитарным предприятием Госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. В частности, авиадиспетчеры не согласны с тем, что руководитель может вносить изменения в любой из пунктов документа. Их также не устраивает пункт договора, согласно которому в апреле прошлого года не была проиндексирована зарплата. К ростовским коллегам присоединились авиадиспетчеры других российских городов. Накануне и в Екатеринбурге сотрудники аэронавигации Урала приняли участие в акции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
В акции участвуют те диспетчеры, у кого выходной день. Люди собрались в помещение профцентра. Они хотят выразить поддержку своим ростовским коллегам и требуют, чтобы федеральное руководство аэронавигации село за стол переговоров по вопросу об общем коллективном договоре, рассказал нам глава Уральского отделения профсоюза авиадиспетчеров Михаил Абрамов.
На данный момент, то есть не заключение общего коллективного договора идет к ухудшению положения работников. Потому что коллективный договор, который был заключен на 70-е годы, он намного лучше, чем коллективные договоры, которые заключены сейчас по филиалам. Наше присоединение к этой акции для того, чтобы сели за стол переговоров и заключили коллективный договор не хуже, который был до 2010 года.
Абрамов отметил, что региональный договор, заключенный с диспетчерами Урала, предварительно обсуждался, в то время как в Ростове с людьми даже не стали говорить. В рабочее время уральские диспетчеры принимают пищу, как и положено, для того, чтобы не подвергать опасности пассажиров. Акция будет проходить до момента разрешения проблем. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Ковалев рассказал в интервью «Радио Свобода», что в акции протеста принимают участие авиадиспетчеры Нальчика, Нижневартовска, Сургута, Иркутска, Набережных Челнов, Ханты-Мансийска, Краснодара, Волгограда, всего 15 российских городов.
До 1 апреля 2010 года действовал единый коллективный договор, регулирующие социально-трудовые отношения работников и работодателя Федерального государственного унитарного предприятия, государственной Однако за 3 месяца до окончания переговоров на предложение представителя работников госкорпорации ответила уклонением от переговоров в течение 3 месяцев, и одной встречи по переговорам по заключению нового коллективного договора не состоялось. Работодатель нашел другой вариант ведения переговора с работниками, дал указание руководителям филиалов, а их 15 в структуре предприятия вести переговоры и заключать коллективные договоры на уровне филиала с соответствующими представителями. Во всех 15 филиалах условия этих коллективных договоров ухудшают действовавшие до 1 апреля условия труда работников. Вследствие такого поведения работодателя, вследствие ухудшения положения работников, начались акции протеста в виде ограничения от приема пищи. Это не забастовка, потому как забастовки диспетчерам в России запрещены. Это не голодовка, потому что голодовки фактически диспетчерам после голодовок 2002 года тоже запрещены.
Сергей Анатольевич, не может отразиться эта акция протеста на безопасности полетов?
Целью никто не ставит нарушить безопасность полетов. Более того, никто не ставит целью остановить воздушное движение.
Это был президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Ковалев. Мы попросили прокомментировать ситуацию с акцией протеста российских авиадиспетчеров помощника генерального директора по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предприятия Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации Андрея Прянишникова.
На самом деле, хотел бы подчеркнуть, что эта информация не соответствует действительности. Никаких акций протеста и голодовок нет. В настоящее время в ростовском офисе КПРФ находятся 3 человека, представители руководства Федерального профсоюза авиадиспетчеров, на самом деле не имеющих к авиадиспетчерам никакого отношения. Социальная обстановка в трудовых коллективах стабильна. Авиадиспетчеры выполняют свои функции управления воздушным движением. Таким образом, все эти слухи и домыслы не имеют под собой никаких оснований. Давайте обратимся к статистике. Средняя заработная плата авиадиспетчеров в 2007 году составляла 43 461 рубль. В следующем страшном кризисном году уже 63 756 рублей. И в 2009 году уровень ее достиг 71 556 рублей. То есть ни о каких ущемлениях реальной заработной платы, социальных гарантий персоналу здесь речи не идет. Речь идет просто об амбициях руководства Федерального профсоюза, которые боятся потерять свои хлебные места и на самом деле не относятся никаким образом к авиадиспетчерам.
Рассказывал помощник генерального директора по связям с общественностью Госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации Андрей Прянишников. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве сегодня начнется прощание с президентом Лехом Качинским и его женой, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. На данный момент опознаны тела 45 из 96 погибших. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов к переговорам с новыми властями страны. Однако временное правительство страны, сформированное оппозицией, приняло решение лишить Бакиева неприкосновенности и арестовать. В США открылся 2-дневный международный саммит по ядерной безопасности. В его работе участвуют представители 47 государств. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут в Вашингтоне 2-сторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. В Гааге международный трибунал во вторник возобновит слушание по делу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Украина обещает отказаться от ядерных запасов. Первый успех саммита США.
Комментарии экспертов.
Что стоит за успехом венгерских националистов на парламентских выборах? Мнение историков и политологов.
Право автора.
Журналист Михаил Соколов. Трагедия под Смоленском может объединить народы России и Польши.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России повысит прогноз по росту ВВП страны на 2010 год, оставив прежний прогноз по инфляции, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач. Согласно действующему официальному прогнозу Министерства экономического развития, рост общего объема экономики России по итогам текущего года составит 3,1%, а инфляция от 6,5% до 7,5%. Объем резервного фонда России на начало апреля составил 1 триллион 553 миллиарда рублей, а фонда национального благосостояния 2 триллиона 630 миллиардов, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Таким образом, общая сумма накоплений в них в течение первого квартала снизилась на 456 миллиардов рублей или почти на 11%. Согласно планам Министерства финансов, в 2010 году резервный фонд будет полностью потрачен на финансирование дефицита федерального бюджета. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,8%, составив к 7 апреля 2 233 392 человека, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу марта составляло 6 436 000 человек, или 8,6% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая может составить от 281 до 284 долларов за тонну. Это как минимум на 12 долларов выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 11 апреля средняя цена российской нефти Urals составила чуть более 78 долларов за баррель или примерно 570 долларов за тонну. Российский банк развития завершил распределение средств, выделенных через Государственный внешэкономбанк на реализацию программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Сообщается, что эти кредитные ресурсы на сумму более 32 миллиардов рублей были направлены его банкам-партнерам, а также организациям инфраструктуры отрасли.
Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 94 копейки, на завтра 29 рублей 2 копейки, евро сегодня 39 рублей 49 копеек, на завтра курс 39 рублей 48 копеек. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. Минутой молчания памяти погибших в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского и польской делегации, летевшей в Катынь, в Москве в президент-отеле открылась 5-я церемония награждения лауреатов русской премии. Ее вручают авторам, пишущим на русском языке и живущим за рубежом, рассказывает Елена Фанайлова.
Мы скорбим по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском и соболезнуем польскому народу в его горе.
Уважаемые гости, мы просим почтить минуты молчания память погибших польских граждан.
Это первые слова ведущих церемонии профессиональных актеров. Правда, сразу они перешли на заготовленный текст, связанный со днем космонавтики. Вернулся к траурной теме победитель русской премии в номинации «Малая проза» писатель из Киргизии Алишер Ниязов.
Сегодняшний день траура по Польше и день космонавтики. Есть хорошее событие, день космонавтики, а в остальном все плохо и безнадежно. Что касается киргизского писателя, то я не совсем киргизский писатель. Когда меня напинают менты у Белорусского вокзала или где-нибудь в Иваново, я воображаю себя эллином, принадлежащим к великой эллинистической культуре. И мне так хочется думать. Это та империя, которая оставила после себя культуру слова в качестве угрозы. Велика Греция после утери эллинистического мира не добилась каких-то заметных побед, кроме таких событий, как периоды черных полковников и победы в футбольном чемпионате Европы под руководством немецкого тренера Отто Рихагля. Спасибо.
Писатель Алишер Ниязов, лауреат русской премии в номинации «Малая проза». У премии есть еще две номинации – роман и поэзия. Лучшая русская крупная проза написана по версии жюри армянкой Мариам Петросян. Ее книга «Дом, в котором» уже отмечена московскими критиками и получила отзывы от безусловного восхищения до абсолютного неприятия, говорит специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Анна Налинская.
Вообще-то, так сказать, книга значительная в том смысле, что она что-то значит, потому что она вот возникла на стыке смены не то что поколения, даже смены культур. То есть ее стилистика абсолютно, я как раз отношусь к тем людям, кого она раздражает, неприемлемая в стиле там позднего советского журнала «Юность». И вся эта невероятная многозначительность, все люди, все герои названы многозначительными кличками, все они разговаривают все время очень высокопарно, и все моральные выборы, которые перед ними стоят, смехотворно, очевидно и так далее. Но, с другой стороны, это, на самом деле, дневник. Напор искренности в этой книге и того, что действительно автор явно, так сказать, это некая летопись ее собственных переживаний, собственных, даже, скажем, снов, это совершенно очевидно. И, вероятно, есть аудитория на вот эту вот, на разрыв искренность, которая, вероятно, близка к аудитории там блогов, ЖЖ и так далее.
Анна Наринская, обозреватель газеты «Коммерсант». Выбор жюри в номинации «Поэзия» близок к выбору в прозе. Живущая в Америке Мария Тиматкова отмечена благодаря чистому, ясному и, как говорят критики, чисто женскому письму. Русская премия учреждена 5 лет назад при поддержке администрации президента при участии крупного среднеазиатского постсоветского бизнеса. Первоначально русской премией награждались писатели из стран Средней Азии и ближнего зарубежья. Сейчас премию поддерживает президентский фонд Бориса Ельцина, но некоторые, так сказать, родовые пятна в ходе церемонии остались, говорит Анна Наринская.
Я первый раз на русской премии, я никогда не была, и при этом она напоминает презентации 90-х. Вот примерно в таком стиле это все делается, это просто удивительно. И тут есть две вещи. Некая эстетическая невероятная пошлость ведущих, тех улыбок, их одежды, их грима, вообще того, что они говорят. Но, например, то, что председатель премии в своей, значит, вступительной речи цитирует Медведева, мне кажется шокирующим. К президенту Медведеву не обязательно там относиться критически, но вообще все-таки цитировать президента на событии, посвященном литературе, кажется мне не совсем уместно.
Специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Анна Наринская. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – еще одна из цикла о лондонском общественном транспорте. Одной из наиболее узнаваемых черт города являются автобусы, знаменитые даблдеккеры. О них рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Лондонские автобусы – вещь, без которой в городе чувствуешь себя как-то непривычно. Вид этих красных двухэтажных сооружений на улицах внушает уверенность в том, что рано или поздно тебе удастся добраться до нужного места. Попадаются среди них и одноэтажные, которые в народе называют гнущимися, но на них ездить не так интересно, не хватает картин, открывающихся со второго этажа. Автобус не всегда самый быстрый способ передвижения по Лондону. Несмотря на старания сократить количество машин в центре, порой автопоток движется медленнее пешехода. Отчасти тут помогают специальные полосы для автобусов и такси. Большинство из них оснащено камерами, цель которых – отпугивать водителей частных машин. Как гласило объявление на борту некоторых автобусов, ни пробок, ни проблем. Одна ваша фотография на автобусной полосе – 120 фунтов, и вы на месте. До недавнего времени по Лондону ходили автобусы фирмы Routemaster, те, что с открытой подножкой и с кондуктором. Теперь они практически исчезли, однако есть планы ввести их снова в соответствии с пожеланиями любителей всего традиционного. Об этом рассказывает сотрудник пресс-службы организации Transport for London Энтони Сноу.
Routemaster был снят с большинства маршрутов, их осталось всего несколько. Мэр с энтузиазмом относится к идее опять ввести нечто похожее. Нам предстоит запустить Routemaster нового образца, автобус 21 века. Но пока это лишь планы. Да, кое-где их еще можно увидеть. Не знаю точно, какова их роль. По-моему, их у нас купили частные компании.
Работа автобусной сети то и дело усовершенствуется. Нынче все автобусы оборудованы приборами GPS, что позволяет сообщать о точном времени их прибытия на каждую остановку. Название остановок объявляет электронный голос. Раньше пассажиры, как правило, спрашивали советы друг у друга или у водителя. Камеры слежения появились в автобусах давно. Водитель маршрута, проходящего по юго-западной части Лондона, говорит о том, как они используются.
Если я веду автобус и вижу, что на верхнем этаже дерутся, я останавливаюсь. Вызываю полицию и жду. Честно говоря, предотвратить тут ничего не предотвратишь. Если они хотят что-то учинить, то так и сделают. Но вообще-то разные случаи бывают. Смотря кто и что делает, надо же чувствовать, что происходит. Иногда удается подняться наверх и разрядить ситуацию. выспаться самому, вместо того, чтобы вызывать полицию и тратить их время. Мне приходилось так поступать, особенно в ночную смену. Поначалу все время что-то происходит. Здесь ничего, довольно тихо. А вот на 36-м маршруте между Камбервеллом и Нью-Кроссом есть места, не знаю, как их назвать, зоны высокой плотности. Короче, места, где постоянно дерутся, где чаще возникают беспорядки.
Беспорядки в автобусах, особенно ночных, далеко не редкость. Главными нарушителями спокойствия обычно считают подростков, особенно тех, что носят капюшоны.
Места, где преступность выше, в таких местах обязательно что-то происходит с вероятностью больше 100%, ну, может, 90%. Водители ведь часто что делают? Просто проезжают остановки, не тормозят. Так безопаснее для всех. Если я еду и вижу, стоят, я ведь по опыту уже знаю, что это хулиганы, как будто я их раньше не видел. Что мне теперь, останавливаться ради них посреди ночи? Сами подумайте. Стоит молодежь на остановке, все в капюшонах, человек 15. Да никто не будет из-за них останавливаться.
На других маршрутах встречаются пассажиры более тихие, но все-таки вызывающие озабоченность городских властей. Например, 25-й автобус, идущий из центра в пригород, облюбовали лондонские бездомные. Поездка через весь город занимает почти 2 часа, и в холодное время года люди нередко спят в автобусе за неимением других теплых мест. На конечной остановке их встречает полиция с медиками, чтобы припроводить ночлежку. Водитель автобуса, любезно согласившийся со мной побеседовать, с подобным не сталкивался, но повидал многое. По его мнению, людям его профессии в Лондоне приходится тяжелее всего.
Знаете, странно, но вот я всегда говорю, в других странах, в Германии, в Голландии, в Нью-Йорке, там все эти камеры не нужны, там в автобусах спокойно. А у нас народ постоянно безобразничает в автобусах. В Англии, особенно в Лондоне, все разрешено, любые издевательства. Это же Англия, делай что хочешь, и все тебе сойдет с рук.
Как бы то ни было, лондонцы продолжают активно пользоваться автобусами, часто предпочитая их метро. Тут не так шумно, можно смотреть в окошко на улицу, а если застрянешь, всегда есть возможность выйти. Бывают случаи, когда пассажиры проявляют солидарность с водителем. Так недавно в стоящий в пробке автобус ворвался владелец машины, которую тот якобы поцарапал. Когда стычка закончилась, народ выстроился в очередь в кабине водителя, чтобы дать ему свои телефоны, на случай, если ему понадобятся свидетели в суде. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Очередная история Запада и Востока завершила этот выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Ее провел для вас Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через несколько минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Жены российских чиновников богаче своих мужей. Анализируем декларации о доходах высших должностных лиц государства и членов их семей. Зачем Дмитрию Медведеву информировать общество о благосостоянии своих подчиненных? В гостях заместитель главного редактора журнала «Forbes» Владимир Федорин и редактор отдела расследований газеты «Ведомости» Ирина Резник. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Пусть попробуют уничтожить. Это будет...
Генсек НАТО объявил минуту молчания.
Мы отказываемся раскрывать наши
источники. Это похорон зависит от того, когда в Варшаву будут доставлены тела всех 96 жертв.
И мы не сможем ему гарантировать безопасность, поскольку то, что он натворил, это стоит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».